Мы продолжаем наш разговор об отношении человека к Богу на основании свидетельства Священного Писания. Мы говорили в прошлый раз на основании свидетельств книги Второзакония, что важнейшее основание, вот фундаментальное основание для того, чтобы начать жизнь духовную, начать жизнь с Богом, тем основанием является обращение к Богу, которое заключается в том, что человек решается слушаться Бога, решается строить свою жизнь на основаниях божественного откровения, того, что открыто ему Богом. Он решается посвятить свою жизнь Богу, и это самоотверженность для него проявляется в том, что он решается слушаться, творить послушание Богу. И вот мы закончили последним нашим заключительным размышлением было то, что человек, если он не хочет слушаться Бога, хотя и говорит о том, что Бог для него что-то значит, и даже оказывает какие-то ему акты почитания и какого-то служения, и даже приносит ему какие-то жертвы, то все это не имеет цены, если человек не слушается Бога, не исполняет то, что слышит, как слова Божьи. Потому что если он слышит слова Божьи, как Божьи, а начинает им прикословить или искать оправдание себе, или пытаться любым способом оправдать невозможность слышать эти слова, невозможность послушания этим словам, такой человек на самом деле не чтит Бога. Как не слушаться слов своего Творца? Как не слушаться того, кто является совершенным благом и желает только блага? Как не слушаться слов, которые того, кто знает все, является всесовершенной премудростью всему в этом мире, определившего назначение, цель и предел? И как не слушать того, кто пронизывает все тайны мира и все бездны, бездонные человеческих сердец? Как не слушать Господа, Господина, Хозяина, говоря современным языком своего Хозяина? И вот в этом основании, и вот это представление является разумным основанием послушания. То есть человек, который ищет для, ну вот скажем, своего внутреннего самоопределения, каких-то разумных нравственных оснований, для верующего человека некоторым образом все проще. Для него таким разумным нравственным основанием для определения своего отношения в этом мятежном мире, в этом непонятном, запутанном, сложном мире вещей, людей и событий, найти правильное отношение ему в некотором роде проще, потому что надо просто слушаться Бога. И еще раз подчеркну, это именно разумное нравственное основание. Для верующего человека Бог является тем, вот как мы его обозначили, благом, Богом, Творцом, премудростью, истиной, жизнью, Господом. Естественно, что слушаться его, внимать тем словам, которые он говорит, и является выходом из всех запутанных и сложных ситуаций, указанием на то, как можно построить свою жизнь. Это и нравственно, и разумно. Конечно, надо понимать, что вот это обозначение разумного основания, то есть человек решается слушаться Бога и приемлет все его слова как свидетельство блага и мудрости, и истины, и жизни, и тем не менее он может не воспринимать их как непосредственные импульсы для своих поступков. Потому что и тогда получается грех. Он именно тогда и получается, когда человек волю свою, то есть совершает поступки на основании чего угодно, но не воли Божьей. Тогда получается грех. И поскольку все мы делаем именно так, каждый раз мы ослушиваемся воли Божьей. Именно поэтому все грешники. Это один момент. Но важно при этом понимать, что есть грешники, которые при этом знают, что они сделали неправильно, не то, что велел Бог, хотя должны были сделать то, что говорит Бог. Они не послушались и являются в очень, ну, таком неправильном нравственном духовном устроении, потому что непослушание обозначает нелюбовь к Богу, и человек сокрушается по этому поводу, и нарушение заповеди, воли Божьей, Слова Божьего является для него основанием для покаяния, потому что это же Слово утверждает и вселяет в него надежду на то, что Бог милосердный, как мы уже читали здесь в 4 главе книги Второзакония, и поэтому Он и ждет вновь и вновь нашего обращения и говорит, что сколько бы раз человек не полагал начало этому обращению, лишь бы в каждый момент обращенности человек решался слышать Слово Божье. И человек, даже согрешающий, и падающий, и укоряющий себя, тем не менее, находится в правильных отношениях с Богом. Он слушает Бога, но при этом он слушает и что-то еще. У него не хватает сил, а лучше сказать, не хватает любви к Богу, или он очень сильно любит что-то еще помимо Бога, и пока эта любовь не вырвана из его сердца, он будет спотыкаться и падать. Но он падает, потому что идет, и идет он к Богу. Он ищет его и принимает слова его как слова истины и жизни. И от такого человека отличается другой человек, который тоже такой же грешник, ничуть не грешнее, не праведного всякого другого, но при этом оправдывает свои дела и поступки и не хочет рассмотреть всю свою жизнь и все свои дела и поступки в свете того, что говорит Бог. Или не имеет надежды, или не хочет иметь этой надежды, или не хочет куда-то идти, или хочет оправдать свои страсти и прихоти, и желания, и любым другим способом. То есть, на самом деле, все люди грешники. Но есть люди, которые, ну вот, есть люди, вообще, надо сказать на начало, что есть люди, которые все-таки всегда принимают волю Божью как основание своих поступков. И такие описаны в житиях святых. А большинство людей, они все-таки стараются жить по Слову Божьему, но не могут, оступаются и плачут, сокрушаются, смиряются и просят милости у Бога. А есть люди, которые также согрешают, но не каются, а ищут, как бы не спровергнуть и уничижить Слово Божье, начинают спорить с Богом. Здесь, на этом, когда у человека возникает такое желание, здесь разговор о нравственном богословии, о нравственном порядке вещей верующего человека прекращается, потому что для него таким образом Слово Божье перестает что-то означать. И Бог, сказавший это слово, уже не является абсолютной и безусловной реальностью, с которой невозможно спорить, потому что Он Бог. И вот Второзаконие предлагает и некий план по реализации, вот так скажем, как можно в практической жизни, как можно реализовать вот это желание всегда слушаться Бога. как не потерять вот этой решимости и желания слушаться Бога. И как раз об этом продолжает рассуждать шестая глава, и отрывок из этой шестой главы я сейчас прочитаю. «И будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам своим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. И если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал нам Господь Бог наш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкую, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараонами и над всем домом его перед глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Вот такое пространное рассуждение, суть которого сводится в том, что человек должен всегда, всегда помнить Бога своего, вот эту заповедь о том, что Бог есть Бог один, и возлюбить Его надо всем своим сердцем, всем помышлением, всей крепостью, всеми силами своими. Вот эти заповеди человек должен постоянно иметь перед собой, он всегда должен помнить о Боге. Он всегда должен помнить о том, что Он единственный, кого должно слушаться. Он единственный, кого должно любить. И вот когда человек это будет помнить постоянно, тогда по мысли Священного Писания, по свидетельству книги Второзакония, человек не будет иметь достаточно серьезных импульсов к тому, чтобы жить иначе. Ну, грубо говоря, согрешить. Если он помнит только о Боге, и ничто иное, кроме мысли о Боге, не входит в его сердце, тогда именно импульсов и не родится. Всякий импульс, всякий помысл, говоря языком святоотеческим, который рождается, входит, привносится в его сознание или в его сердце, он сразу сталкивается с мыслью о том, что помни о Боге. Он единственный, кого нужно бояться, он единственный, кого нужно слушаться. И таким образом воспитанный ум, воспитанный дух человека приобретает силу отражать все приходящие иные помыслы, и такой человек никогда не станет грешить. Вот такая мысль. И фактически именно на этом основании и созиждется святоотеческая, аскетическая установка примерно «Помни Бога твоего всегда». Или как говорит, развивая уже некий развернутый концепт, говорит об этом Феофан, святитель Феофан Затворник, говоря о памяти Божьей. Именно память Божия, непрестанно присутствующая в сознании, в духовной сердцевине человека, именно она внушает достаточно, дает человеку те силы, тот устойчивый мотив, с помощью которого человек может ниспровергнуть все искушения плоти, мира и дьявола на него уходящих. И это память о Боге, память Божья, мысль всегда погруженная в то, что Бог есть, и я хожу пред Богом, и только его я должен любить, эта мысль, она побуждает всегда исполнять его волю, внимать его волю, как человек, боящийся своего начальника, постоянно внимает тому письму, которое написал этот начальник, угрожая, что хоть что-то будет не так сделано, ему грозит смертная казнь. Человек будет в каждую буковку, в каждое слово вчитываться и очень тщательно исполнять все, что поручил ему начальник, или как влюбленный, читая письмо возлюбленной своей, внимает всем сердцем и с радостью приемлет к исполнению все, что просит она или он, возлюбленный или возлюбленная, просит совершить, сделать ради любви к нему. Вот человек, погруженный в Бога, в мысль о Боге, всегда имеет правильное устроение и не погружается умом своим в мир, а именно оторванность памяти от Бога, забвение Бога приводит к тому, что человек погружается только в известные законы этого мира, законы жизни, начинает следовать только им. Отсюда же следует и аскетическая установка на постоянное призывание имени Божьего, которое в конце концов кристаллизовалось в известной молитве Иисусовой, потому что она и есть память о Боге и призывание Бога в свою жизнь. И вот уже мы в прошлый раз говорили о том, что основанием, неким краеугольным камнем, с которого начинается жизнь с Богом, является самоотвержение. И говорили о том, что это самоотвержение, оно для начала заключается в том, что человек принимает волю Божью как руководство своей жизни. Он начинает слушать и слушаться Бог. И вот эта самоотверженность человека, она ведь есть не только свидетельство Ветхого Завета. Новый Завет не менее, а в некоторых, может быть, свидетельствах даже более категоричен именно о всецелой обращенности человека к Богу. Именно это со всецелой обращенностью человека к Богу и начинается, собственно, духовная жизнь. Вот, скажем, в Евангелии у всех синоптиков говорится о том, что кто хочет быть учеником Христа, должен отвергнуться себя, взять крест и следовать за Христом. А у Иоанна Богослова вместо этих слов стоит еще более категоричные, что необходимо возненавидеть душу свою в мире сем, и только возненавидевший душу свою в мире сем может обрести ее, то есть сделать ее способной жить в вечности. В контексте второзакония же, как мы говорили, речь идет прежде всего об отсечении своей воли в том, чтобы принять волю Божью как руководство своей собственной жизни. И важнейшим образом и символом, и некоторой духовно-нравственной школой этого самоотвержения, это правильного отречения от себя, чтобы жить Божьим, является как раз акт принесения жертвы. Священное Писание Ветхого Завета говорит об этом много. Единственное, что хотелось бы отметить в связи с этим, что иногда людям, ну не очень внимательно читающим Священное Писание, кажется, что в Новом Завете об этом ничего нет, что ни о какой жертве и жертвенности будто бы Новый Завет не говорит. Конечно, это любой внимательно прочитавший хотя бы четверо Евангелия поймет, что это не так, что и там все пронизано вот этим свидетельством о жертвенности человеческой жизни. Но вообще же если говорить о жертве, то Ветхий Завет знал, свидетельствует, описывает три разных, скажем так, аспекты жертвоприношения или акта свершения жертв. Есть жертва формализованная, жертва регламентированная, которая появляется в поздние времена и связана с появлением культа, храма и скинии сначала, и священства. Есть свидетельство о жертве как древнейшей форме выражения своего отношения к Богу. И именно всегда тогда, когда человек изначально, начиная с жертвоприношения Авеля, это именно акт благодарения Богу. То есть, если буквально по-гречески, акт евхаристический. Евхаристия – это благодарение. И вот этот изначальный характер жертвы, он действительно евхаристический. И сама Евхаристия, она это в себе сохранила, и внимательному, ну скажем так, бодрствующему на службе христианину, она непрестанно об этом жертвенном и жертвенническом своем характере служба свидетельствует, Евхаристия свидетельствует. И третий аспект жертвы на странице Священного Писания Ветхого Завета – это свидетельство о том, что подлинная жертва совершается в сердце. Жертва Богу – дух сокрушен. Вот та жертва, которая принимается Богом. Если мы в этом свете проанализируем свидетельство Священного Писания о жертве регламентированной, о жертве формализованной, о той жертве, о которой говорится в книге Левит, скажем, то увидим, что вот это, если эта жертва не только формализована, но и формальна, то есть она, будучи совершаемой, никаких душевных движений не вызывает, никак с духовным переживанием человека не связано, становится именно формальной, а не только формализованной, то такая жертва Богу не нужна. И пророки, ну скажем, Исаия свою книгу начинается свидетельство о том, что эти жертвы Богу не нужны, что он затыкает от них уши, они противны ему, доколе, говорит, вы будете топтать дворы мои. И в этом весь пафос пророческих обличений книг великих пророков. Они постоянно на это указывают, что формальные жертвы Богу не нужны. Или, скажем, 49-й псалом, который тоже говорит о том, что «что вы мне можете принести, ведь и так все мое. Принеси лучше жертву хвалы, призови меня в день скорби твоя и измутя, и прославишь меня». Вот что нужно Богу. То есть на самом деле Богу важнее всего эта жертва, совершаемая в сердце, с одной стороны. А с другой стороны, что всякая жертва, которая совершается, она изначально, напомню, носила евхаристический характер. То есть жертва вещественная, конечно, материальная какая-то, Богу не нужна, потому что и так все его. И это засвидетельствовано, скажем, в такой евхаристической молитве, нашей современной евхаристической молитве, когда мы, ну потому что это от лица народа, собранного в церкви, произносит священник «Твоя от твоих тебе приносящий за всех и за вся». То есть мы приносим тебе то, что ты нам и дал. Ничего своего у нас нету. Вся жизнь, все дары – здоровье, ум, какие-то таланты, все то, чем мы, как нам кажется, обладаем, и материальные, и душевные дары, все это дано Богом, поэтому все, что мы приносим Ему в жертву, им же самим и дано. И жертва, понятно, что она должна совершаться в сердце, а жертва, совершаемая в сердце, это именно отсечение своей воли. Человек – существо материальное, и все, что он совершает в сердце, должно иметь материальное выражение, потому что такова природа человека. Можно совершить некую материальную жертву, в которой никак сердце не участвует. Оно тогда является формальным. Но невозможно иметь глубочайшие духовные переживания и не совершать жертву. То есть в человеке может быть некие символические действия, лишенные адекватного духовного содержания, которые эти действия делают формальными. Но если есть духовные переживания, они всегда находят отражение в каком-то акте жертвенности. Любовь всегда находит некие средства для своего выражения. Как говорил апостол Павел, «Мир для меня распят, и я распят для мира». Сердце должно быть тем алтарем, тем местом, где происходит заклание всего, чем обладает человек. И это есть правильная жертва.